जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Сегодня мы читаем из Шри Чайтанья Чаритамриты Анти Лила, 3 глава, «Величие Харидас Такура». Прочитаем несколько текстов. Текст 48. Это эва гутта артха кичуна джани махья артха карибари тари танатани. Я не знаю глубинного смысла поступка в Шри Чайтанья Махапрабху. Я лишь стараюсь по мере сил дать им объяснение, лежащее на поверхности. Лилы Шри Чайтанья Махапрабху глубже миллионов морей и океанов. Кто способен понять, что он делает и почему? Итак, Кришнадас Кавираж Госвами, автор Шри Чайтанья Чаритамриты, он часто напоминает читателю, что он лишь пытается несовершенным образом как-то описать эти действия, слова и внутреннее настроение Господа Чайтаньи, то есть надежды, что мы сможем понять внутренний смысл его поступков. Потому что это очень трудно. Собственно, в материальном мире, наверное, это практически невозможно осуществить в полном смысле. Даже себя понять внутри мы не можем. Что уж говорить о том, чтобы понять кого-то еще, или тем более более возвышенных личностей. И, как правило, человек себя сравнивает, то есть всех людей сравнивает с собой. Если даже он наблюдает деяния возвышенной личности, он все равно сравнивает со своими качествами и представлениями. И именно поэтому это очень трудно. Познать того, чей разум выше, чья любовь глубже, чьи мотивы чище. Это трудно. Но, с другой стороны, несложно понять разум, который располагается ниже. Его мотивы, причины. Это может поддаваться некоторому анализу и даже сравнению, потому что в этом случае мы имеем право сравнивать с собой, поскольку наш опыт больше, глубже. Поэтому человек, обладающий знаниями, он может делиться знаниями с другими, понимая их невежество. Знание дает право это делать ему. Но если человек в невежестве пытается поучать того, кто велик в знании, он выглядит глупцом в миллионы раз больше. И, собственно говоря, когда человек не может постичь какие-то великие качества, у него есть только один шанс, одна возможность соприкоснуться с ними. Прославлять то, что он может понять. В надежде, что прославляя эти описывающие удивительные качества, доступные его пониманию, ему откроется что-то большее. Именно так и происходит. Этот путь сознания Кришны означает, что мы пытаемся видеть душу чистая, лучшая в людях и в живых существах, избегая всяческих форм насилия. Это дает нам возможность постичь большее живое существо. Этот процесс удивителен. Постичь его с точки зрения бхакти, любви, совсем другое дело, чем постичь с точки зрения какой-то материальной выгоды или эксплуатации, или политических сообществ. Поэтому, когда здесь автор, великий автор Шри Чайтанья Чаритамриты пытается описать эти игры Господа Чайтаньи, он говорит, я лишь по поверхности смотрю, по каким-то внешним признакам пытаюсь распознать, что это. Но это лишь попытка, слабая попытка. Я не в силах этого сделать. И когда он это говорит с таким чувством, мы начинаем догадываться, насколько же глубока читание Чаритамрита, что же это за личность Господа Чайтаньи? Например, здесь говорится миллионы морей и океанов. Мы не можем увидеть весь океан сразу. Мы не можем принять омовение в океане во всем сразу. Я самолет увидел, как люди купаются в Черном море. Боже мой, где-то на берегу, где-то на самой кромке воды, где воды-то, боже мой, несколько метров всего. Они думают, что купаются в Черном море. Они ощущают эту связь. Так же кто-то искупался в Атлантическом океане. Что на это можно сказать? Если эта личность глубже, чем миллион океанов и моря, то как же нам быть в этом случае? Что же нам делать? Как же нам познать верховную личность Бога, безграничную личность, безграничную индивидуальность? У нас даже в голове не укладываются такие слова. Но так или иначе, он берется описывать следующий сюжет. Однажды, Экадина Прабху Харидаси Малила Танхалана Гаштакари Танхаре Пучхила. Однажды, когда, как обычно, Шри Чайтанья Махапрабху встретился с Харидас Такуром и в беседе с ним задал ему такой вопрос. Интересно, что там Господь вообще делает, чем занимается? Если есть духовный мир, то что там делают живые существа сейчас? Чем занят? Мы вот пришли на лекцию, допустим. Ну, кто-то вот, у кого-то выходной, кто-то решил вот так использовать. Также мы имеем работу и семью многие, большинство. Мы в этом удачливы, неудачливы, по-разному. У нас смешанная карма. Здесь нет абсолютно счастливых в этом зале. И абсолютно несчастных тоже нет. Так, как-то мы волочим это существование, надеемся, что как-то повезет, конечно. А что там? Мы же читаем, пытаемся познать духовный мир. Наш дом, изначальный вечный дом души. И там Господь, Он разговаривает, умеет говорить. Не думайте, что только мы умеем говорить. Если мы знаем 1-2 языка, мы гордимся этим. Если даже один язык хорошо знаем, очень грамотный уже, это какая честь и гордость. Если 2-3 языка, это очень ученый человек считается, почитаемый. Но что касается Кришны, на каком языке он говорит, и сколько языков он знает. А почему он со мной не разговаривает? Потому что он русского не знает. Может быть, с ним на санскрите заговорить? Если я скажу «Харе Кришна», он услышит? Вы правду говорите вообще, что то можно Харе Кришна повторять, и Господь услышит меня? А мне кажется, что он православный. Ну, разные представления могут быть. Ну, русская душа, еще есть такое понятие, хотя душа трансцендентна. Душа была душой еще до того, как русские появились. Как ее назвали русской, я не могу понять. Или американской, или еще какой-то душой. Она была до того, как появились эти сообщества и политические формации, эти строи всевозможные. Она трансцендентная и непостижимая с точки зрения материальных обозначений. И все же мы как-то обозначаем ее согласно нашим понятиям, привычным, как принято говорить. Но это лишь принято в нашем случае. Уже в другом случае абсолютно неприменимо. Например, хотите пример? Деньги очень важны. Согласны? Без денег жить? О, не, нельзя. Что? Нужны деньги, как можно больше. Вы работаете все? Зарабатываете как можно больше, пока живы. Когда мы уходим из этого тела, деньги становятся не важны вообще. Но здесь принято считать, что это очень важно. Это творение человека, деньги. Мы не видим, чтобы все живые существа, другие пользовались деньгами, кроме человека. У них натуральное хозяйство. И в век Сати-югу не было никаких денег. Не было никаких социальных устройств, или полиции, или даже царя не было. Зачем контролировать то, что не нужно контролировать, если у людей была совесть? Зачем нужен царь, деньги или документы? Если вы хотите это представить, без документов вам не поверят. Документы, фотографию нужно посмотреть, сверить с этой бумажкой. Если эта фотография похожа, это вы. Это творение человека, но оно необходимо сейчас. Вы не можете без этого обойтись. Но так принято считать. Так же принято считать, что мы русские. Это лишь принято. После оставления этого тела вы уже не подлежите таким определениям. Пожалуйста, не будьте в заблуждении. Оставление тела – это признанный факт. Это происходит очень быстро и часто. Нам кажется, что мы долго живем. Посмотрите назад. Долго вы жили? Я спросил свою бабушку еще когда в школе. Сколько тебе лет, бабушка? Такая старая, все старая, седая. Беззубая, боже мой. Сколько же ты же живешь? Она сказала что-то там 60 с лишним лет. Я, вот это время. Я ее спрашиваю, а это много? Она, а тебе сколько лет? Я говорю, ну, у меня вот 12 лет. А это много? Я говорю, да нет. Ну, говорит, так же 60. Я говорю, как, бабушка, это же много. Нет, нет, так же проходит, точно так же быстро проходит. Ну, подтвердите кто-нибудь здесь из сидящих. Кому тут уже 95 лет? Это много или мало? И вы скажете то же самое. Нет, все пролетело, как сон. Ничего же не остается. Ничего не остается. Кроме старости. И даже деньги становятся не очень нужны. Ну, на похороны можно отложить и все. И на здоровье, которое уже никуда не годится, можно и не поддерживать, собственно говоря. Да-да, бабушка говорила эти вещи. Эти деньги, которые посылали все мои дяди и тети, своей матери, моей бабушке, она откладывала на похороны, а потом им же возвращала. Говорит, они мне не нужны. Не нужна новая одежда, мне не нужно уже ничего. Я могу в старом ходить. Меня уже не нужно и поддерживать, что я уже старый, меня уже не вылечить. Моя болезнь, старость и так далее. Я уже отрекаюсь постепенно от этого всего. Это теряет смысл, постепенно теряет смысл. Итак, вопрос. Какой же вопрос задал Господь Чайтанья Харидас Такуру? О чем же Господь говорит вообще и спрашивает? Хотите знать? Очень секретная информация. Обычно не разглашают такие вещи. Если Господь с кем-то разговаривает, это немногие могут знать. Ну, для Санкт-Петербурга, конечно, можно. Харидаса кали кали явана апара го брамани химса кари маха дурачара. Мой дорогой Такур Харидас. Только посмотрите, как они разговаривают, какие слова используют. Не думайте, что это какое-то формальное обращение такое, знаете, официально. Мой дорогой Харидас Такур. Нет, нет, это нужно понять, что это говорит Господь Чайтанья. На самом деле он общается с тем, кто ему очень дорог. Мой дорогой Такур Харидас, в этот век Кали люди по большей части лишены ведической культуры. Поэтому их называют яванами. Запомните, те, кто не следует ведической культуре, называются яваны. Это не оскорбительное слово, но это люди не цивилизованные. Так скажем, народность, не цивилизация, а некая народность, так скажем, больше вот таким языком. Цивилизация – это другое. Они заняты тем, что убивают коров и уничтожают брахманическую культуру. Все они погрязли в грехе. Значит, по двум признакам можно понять, насколько цивилизовано общество. Здесь они описываются в этом стихе. Цивилизация держится на брахманической культуре и на защите коров. Это отдельная тема, почему же все-таки коровы заслуживают такой защиты. Это удивительный момент. Что касается коров, это мать человека. Яваны не знают об этом. Не могут понять связи, какая связь между коровой и человеком. Они могут понять, что только мать может давать свое молоко, больше никто. Откуда берется молоко у коровы, простите? Это что, механизм какой-то дойный? Это материнская сила ее, любви. Но она глупая мать, понимаете, она не различает. Она и человеку дает, как мать, молоко, доверяет им. Поскольку к ней хорошо относятся, ее кормят, она доверяет. Она как мать относится даже к хозяину, потому что молоко дает и ему, не только теленку. Веды говорят, это священное понятие мать. Если вы не можете это увидеть в корове, вы потом забудете про собственную мать. Придет время, что вы забудете про все остальное. Все святое потеряете. Поэтому если мы говорим о материнской энергии, она зиждется на защите коров именно. Этот образ матери всепроникающий, даже вселенная называется матерью, земля называется матерью. Это образ. И также в корове этот образ ярко проявленный, потому что корова настолько чиста, настолько добродетельна, что просто общаясь с коровой, выдаивая молоко и кормя, человек очищается, достигает гуны благости. Он способен контролировать чувства, общаясь с коровой. Представьте себе. Она дает ему могущество и самый ценный продукт питания. Ну и как же можно резать глотку матери? Вот вопрос. То есть явно не могут понять. Они могут понять вот эту материнскую, в ней скрытую силу, ты глаз, внутреннюю. Они смотрят внешние вещи, просто животные. О чем вы говорите? Столько мяса пропадает. Это называется яван. Когда убиваются коровы, то и брахманическая культура приходит вся в упадок. Потому что браманы, они все связаны только с коровами. Почему? Браман живет в простоте и в чистоте. Знаете, эти понятия трудно совместить. В простоте и в чистоте. Смотрите, в простоте, скорее всего, не в чистоте, говорят. Вот этот дом, земля вот по колено, знаете, вот там туалет на улице, все грязное. И все. Но если у вас рядом корова, все чисто будет. Ее коровий навоз антисептик. Ее моча, она очень полезна для человека. Для его здоровья, для печени, многих других вещей. Изгоняет духов коровий навоз, например. Тонкие сферы очищаются просто в присутствии коровы. Поэтому вся ведическая культура основана на защите браманов. Это священники, великие мудрецы. Это люди, которые практикуют ахимсу, распространяя мир, любовь, знания трансцендентные. Общечеловеческие принципы, божественные принципы подтверждают. И коровы. Они вместе. Браманы и коровы вместе. Всегда браманам дарят именно коров. Жертвуют. Потому что и тот, и другой в гуне благости. Браман в гуне благости, его интеллект. И корова автоматически, как по природе вещей, в гуне благости, чиста. Они очень хорошо сочетаются. Так вот, яваны преследуют и браманов, и коров. И Господь Читания говорит, век Кали, по большей части люди становятся такими. И, собственно, посмотрите, это правда. Сейчас для коров и быков организованы первоклассные бойни. Знаете, сколько их убивают каждый день по всему миру? Я не буду говорить, страшно станет. Это делают яваны. У них нет видения, что они делают. Не ведают, что творят эти люди. Из этих слов Шри Чайтанья Махапрабху явствует, что слово явана не относится к какой-то одной группе людей. Яванами являются все, кто действует вопреки заповедям Вед. Такие яваны могут жить как и за пределами Индии, так и в самой Индии. Поэтому как правильно назвать эту цивилизацию? Русская или какая? С точки зрения как бы знания, это еще не цивилизованное общество там, где убивают коров, там, где руку поднимают на мать. Как сказано здесь, отличительной чертой явана является то, что не убивает коров и уничтожает брахманическую культуру. В одной из молитв, обращенных Господу, есть такие слова «Намо брамане дивая го брамана хитаяча». Господь охраняет брахманическую культуру. Он в первую очередь следит за благосостоянием коров и браманов. Когда человеческая цивилизация начинает уничтожать брахманическую культуру и позволяет убивать коров без ограничений, это означает, что люди отказались от ведической культуры и стали яванами и млечивыми. Говорится, что движение сознания Кришны будет играть заметную роль в обществе в течение следующих 10 тысяч лет. Но после этого все люди станут млечивыми и яванами. Поэтому в самом конце этой юги Кришна явится в образе Калки-аватары, чтобы истребить весь род человеческий. Ну, в конце, далеко еще. Сейчас только начало Кали-юги. В нашем понятии это очень далеко. В нашем человеческом понятии это очень далеко. Потому что Кали-юга началась всего 5000 лет назад. Это вот только-только самое начало. Преддверие Кали-юги. Еще не можно сказать, что все признаки Кали-юги проявлены в полной степени. Мы еще живем несколько десятков лет, но в разгар Кали-юги люди будут жить век максимум 20 лет будет достигать всего лишь на Земле. Ростом будут меньше, где-то 1,20-1,30 м. Рожать детей будут уже в 9-11-12 лет. Семей, практически института семьи не будет существовать. Они будут очень злобные, эти люди. И будет процветать каннибализм, потому что с пищей будут проблемы серьезные. Это описано в других песнях Бхагаватам, также Махабхарате, эти предсказания, вращение юг, их признаки. И мы сейчас живем не в разгар Кали-юги, время тревожное, но у нас есть большие возможности. Мы живем в начале Кали-юги. Мы можем видеть одновременно сейчас и развитие духовного знания ведического, и одновременно развитие Кали-юги. Те и другие признаки перед нами открыты. Как эти яваны смогут спастись? Вопрос. К моему великому огорчению я не вижу никакой возможности для этого. Это говорит Господь Чайтанья. Все люди говорят векали. Говорите мне правду. Хочу правду. Я борец за правду. Согласны? Но когда им говорят правду, они не берут ее. Вот это Кали-юга. Господь Чайтанья говорит, я не вижу возможности, что делать. Млечки имеют такую природу. Что такое млечка? Это значит мясоед. А что это такое? Два типа людей не могут понять Бога, говорит Господь Чайтанья, согласно шастрам. Это мясоеды и люди, помышляющие самоубийство. Это связано с сознанием. Поэтому он говорит, как же они могут спастись? Они либо самоубийцы по менталитету, либо мясоеды. Если даже им предложить ведическую культуру, они не поймут и отвергнут. Все, что им дается без чувственных наслаждений, они не принимают. Если вы какую-то глупость, чушь какую-то, споете красивым голосом под музыку, люди будут слушать. Но если вы не классическим голосом начнете говорить правду, никто не обратит внимания. Это Кали-юга. Люди принимают все только в условиях чувственного наслаждения. Чтобы что-то сказать, они должны создать что-то торжественное, как-то чувство, знаете, возвысить, чувство патриотизма особенно, и тогда они еще могут слушать вас. Либо какой-то праздник нужно устроить, и там они что-то могут послушать, какую-то песню под музыку со слезами на глазах. Если это даже нет никакого глубокого смысла философского. Поэтому Господь Чайтанья здесь говорит Харидас Такуру, век Кали, по большей части, люди такие, по большей части, и как они могут спастись? Он думает о спасении человечества. О духовном спасении. Когда человек умирает, на самом деле он не погибает. Душа перерождается, это нормально. Гибель – это другое. Гибель, когда он утрачивает качество и разум. Если живое существо из тела человека перемещается вниз, это трагедия считается. Большая потеря. Человеческое рождение очень редко. Попытаемся понять это. Насколько редко человеческое рождение? Сколько у нас людей на планете? 6 миллиардов, говорят. Ну, точная цифра неизвестна, примерно 6 миллиардов. Почему мы соглашаемся с средствами массовой информации? Я думаю, больше. В Индии многие люди не учтены. Я общался с индусами, которые не знают свой год рождения вообще. У них нет метрик. Не было. И сколько лет? Примерно, говорит, 25-20, так. Нормально для них, для многих. Так что я думаю, что их больше. Не доверяю статистике современной. Ну, 6 миллиардов, хорошо. А сколько растений? Сколько водоплавающих? Сколько насекомых? Процентом отношений сколько это будет? Ну, кто-то же быстро считает, правильно? В Санкт-Петербурге сколько птиц живет? Сколько травы? Травинки посчитать? Птиц посчитать, насекомых посчитать, комаров петербургских. Примерно 0,001% люди занимают. Меньше. Меньше почти ничего. Я слышал, что люди по петербургскому лесу оставляют след своей стопы в мхе на глубине 30 сантиметров на площади вашей стопы живет 20 тысяч живых существ. Какой-то ученый сказал это, я не знаю, опять же статистика, примерно. 20 тысяч живых существ. Вся земля пропитана этими живыми существами. Сколько бы ни бурили, находят живые организмы. Ну-ка, посчитайте, сколько нас здесь на планете? Нас почти здесь нет. Конечно, у нас есть разум, у нас есть человеческий разум. Мы тут развернулись, не на шутку, мы тут все захватили, мы вытеснили всех. Нам кажется, что тут кроме нас-то никого и нет вообще. Но на самом деле картина совершенно обратная. А сколько во Вселенной процентов отношений? Всего существует 33 главных полубога во Вселенной. 33. Даже мы сосчитать можем. Даже еще не учась арифметики или алгебры, можно посчитать сколько. А главных всего 3. Из них 33 управляющих. 33 миллиона среднего уровня полубогов. Меньше, чем несколько Санкт-Петербурга всего лишь на все. Вот и все. Еще есть кинары, гандхарвы, апсары, немножко больше. Ну, я не знаю, сколько сейчас наши, 6 миллиардов, я не думаю, что сколько будет сейчас на высших планетах. В Сати-Югу людей было того меньше на этой планете. Единицы, они все знали друг друга по имени. Эй, Василий Иванович, как дела там, знаете, из Африки они шлет ментальную телеграмму там где-то в Австралию. О, нормально. Столько, там целые просторы, знаете, люди были гостеприимные, добрые, природа была щедрая. Никакого перенаселения. Никакого элитного общества не существовало, привилегированного, никакого контроля не существовало. Все контролировалось сатва-гуной. Люди любили Бога, любили Его энергии. Вот и весь контроль. Никому даже в голову не приходило причинить кому-то вред. Тем более пролить кровь. Даже тигру. В Сати-югу даже тигры не ели мясо. Но в Кали-югу даже дети едят мясо. Дети, их приучают к этому. В культуре млечков. И им говорят, без мяса вы не выживете. Умрет! Яйцо не даете? Умрет! Дочь, когда родилась ему, а потом мы пришли в сознание Кришны через несколько, через 2-3 месяца. Все, мы стали вегетарианцами. К счастью просто, знаете. Но тут ребенок же есть. Он на учете, каждый ребенок на учете у врача детского. И жена регулярно ходит к врачу. Показывать ребенка, как он развивается под наблюдением врача. Пора давать яйцо, говорит врач, пишет что-то. Вот оно же растет, пора давать яйцо. Очень нужно, она сказала, какие там витамины и все остальное. Жена испугалась, слушай, говорит, врач говорит, яйцо нужно давать. А я не врач, тоже думаю, как? Я с преданными говорю, а преданные говорят, не надо, нет, живут без яйца. Я же не говорю, нет, преданные говорят, можно жить без яйца, дети тоже могут жить без яйца. Ну ладно, не будем давать. Через небольшое время снова пошла на прием к врачу. Ну как, даете уже яйцо? Пишет. Нет, яйцо не даем. Умрет! Она пришла вся в истерике, она сказала, что умрет ребенок, нужно дать яйцо. Я тоже испугался, бежал столько преданных, говорю, врач грозит, что умрет. Да нет, нет, у нас тут целая семья, там трое детей у них. Все вот такие бегают, знаете, по снегу босиком. Все вегетарианцы, пойдем туда. Мы пришли туда, и там мать преданная все рассказала, как она их кормит и чем, и все такое. И такие дети, знаете, здоровые. Умрет без мяса, без яиц. Страшное слово. Мне то же самое сказали. В Академии медицинской в Алма-Ате я давал лекцию о вегетарианстве и ординатуре. Все, они уже законченные врачи. Я не врач, я там просто развернул, так сказать, нравственность, гуна, материальная природа, философию развернул и все такое. Я смотрю, они так слушают меня, ну, азиаты, знаете, так слушают и молчат. И ни эмоций, никакой реакции нет. И в конце вы говорите, что человек может жить без мяса. Но мы врачи, и мы знаем, что человек без мяса не выживет. Белки, жиры, углеводы и все остальное. И эти все как вещи, аргументы. А я не знаю, я не врач. Я не помню все эти углеводы и эти формулы. Вы не выживете. Вы умрете все. Я сказал, когда я должен умереть? Уже 30 лет не ем мясо, рыбу, яйца. Моя дочь уже с рождения вегетарианка, 30 лет не ест, ни мяса, ни рыбу, яйца, вообще в жизни не пробовала. Когда она должна умереть? Они знают, что сказать. Такого опыта у них не было. Почему-то люди все убеждены, что вы умрете. Ну ладно, не умрете, если ничего не делаете и просто вы вегетарианец. А если вы тяжело работаете, точно умрете. Простите, слон вегетарианец. Вы думаете, он ничего не делает? Он работает как слон. Лошадь вегетарианка. На одном зерне пахать можно, на быках. Самые сильные живые существа вегетарианцы на самом деле. Кто сказал это? Кто вел в заблуждение всю цивилизацию? Язык, говорится, это джихва. Самое жадное чувство подчинило интеллект. И какой же вот умрешь, ты язык говорит, сдохнешь, если не дашь мне кусок мяса. Значит, я тебя хочу убить за кусок мяса. Дай мне кусок мяса, или я тебя убью, просто я тебе угрожаю. Представьте, с кем мы живем вообще. С кем мы общаемся вообще. Чьими услугами мы пользуемся. Это он несет то, что мы даже не можем представить, что он несет этот язык вообще. Мы его просто не контролируем. Мясо входит в наши мозги, в нашу кровь, в наши качества, гнев, раздражение, отчаяние, мстительность. Это культура. Культура секса и вина – это все мясо. Представьте себе. Ну, кто может переварить мясо без вина? Попробуйте. Невозможно. Если вы каждый день будете есть мясо, вы, естественно, будете пить спиртное, иначе вы его не перевариваете просто. Но если вы едите такую стрессовую, тяжелую пищу и заливаете туда огня побольше, чтобы переварить ее, вы настолько искусственно активизируете желудок, что ваши гениталии начинают пробуждаться. Без всякой необходимости. Без всякой необходимости. И это все подчиняет наш интеллект. Культура называется Яванов и Млечников. Вот она культура. Как при таких возбужденных чувствах и уме можно вообще думать об абсолютной истине, простите? Они за пивом рассуждают. Сигареты, у камина с пивом, с сигарой. Ну, теперь можно поговорить о Боге. Ом намо бхагавате васудевая. Что там говорят мудрецы? Мы сейчас оценим это все. И свой вердикт потом выдвинем. Великие судьи, доморощенные философы у камина с пивом, с сигаретами. Рассуждают о жизни, о политике, об экономике, о культуре, о религии, о чем угодно. Такая чушь. Но почему же люди слушают? А там есть чувственное наслаждение. Там есть просто чувственное наслаждение. И в Кали-Юге это считается авторитетно. Все, что повлияет на ваши чувства, люди примут как что-то приятное. Кавказская пленница. Они там пьют постоянно. Пьют и курят, пьют и курят, пьют и курят. И все это смешно, все это талантливо, все это возвышено. Это культура. Где же культура? На самом деле иллюзия. К чему приводит эта культура? К полной деградации. Это уже случилось. Мы не говорим даже о будущем. Это уже случилось. Это уже произошло со многими, с миллионами людьми. Хотим ли мы повторить этот опыт? Ради чувственных наслаждений можно рискнуть. Почему нет? Если это дает какое-то мне счастье, чувственное наслаждение, ничего страшного, что я деградирую, правда же? В ад пойдешь. Но если в аду тоже есть секс и пиво, то я не против. Я готов. Это менталитет людей. Поэтому Господь Читание спрашивает, как же они освободятся? Харидас Такур, ты великий намачарья, скажи. Он задает вопрос Харидас Такуру. Интересно, это вот как бы качество, индивидуальность Господа Читания. Он знает все ответы. Но почему он обращается к Харидас Такуру? Потому что Харидас Такур достиг удивительной глубины сострадания. Например, если мы с вами достигаем этого качества сострадания, люди будут приходить и спрашивать у нас, как жить дальше. В книгах написано, как жить дальше. Опыт также, но почему же не приходит к вам? Потому что тут есть сострадание. Вот что они ищут. Им не нужны рецепты успеха. Им нужно сострадание, понимание, глубокие отношения. Вот что они ищут. Вот что они ищут. И найдя такие отношения, если кому-то причислиться, они говорят, ну, а на самом деле мне больше ничего не нужно. Собственно, я больше ни в чем не нуждался никогда. Нет необходимости больше ни в чем. Да, Друва Махарадж увидел Господа перед собой. Он обратился к Богу с материальными мотивами. Он хотел обрести царство больше, чем у его деда. Это его дед, это Брама. Ребенок даже не понимал, что он просит из-за амбиций. И он достиг успеха в своей медитации, Господь явился перед ним. Но когда Друва Махарадж увидел перед собой Господа Хари, он сказал, мне больше ничего не нужно. Не хочу никакого царства, на самом деле. Этого я никогда не хотел. Я искал просто тебя. Я был сбит с толку. Теперь я нашел все. Я удовлетворен. Ничего не нужно. Нет никаких желаний. Нет никаких просьб. Одна только просьба. Сделай так, чтобы я тебя никогда не забывал. Все. Этот стих раскрывает смысл прихода Господа Чайтаньи, как Патита Паваны, спасителя всех падших душ. В одной из песен Шрилы Нартамдас Такура есть такие слова: «Патита Павана Хиту Тава Аватара» мы сегодня пели. «О мой Господь, Ты явился в этот мир лишь для того, чтобы даровать освобождение всем падшим душам». «Мо сама Патита Прабан Бай Биара» — «И среди всех падших душ нет никого ниже меня». Слова «Э Дукха Пара» — это причиняет мне большое горе. Показывает, что Шри Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху всегда думал о том, как спасти падшие души. Это утверждение также свидетельствует о том, что Шри Чайтанья Махапрабху, который является верховной личностью Бога, самим Кришной, всегда сокрушается о падших душах, томящихся в материальном мире. Поэтому он приходит сюда в своем изначальном образе или же в образе своего преданного, как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы лично одарить падшие души любовью Кришне. «Нама Махавадняя Кришна Прем Прадайте». Все Кришна Чайтанья настолько милосерден, что не только дает знания о Кришне, но также на своем собственном примере учит тому, как любить Кришну. Кришна прямо продает. Не забывайте Кришну. Не подменяйте ничем другим. Это имя никто не должен забывать. Не подменяйте его просто словом «Бог». Это непорядочно. Это против всяких правил. В имени Кришны вы получите все. Все означает то, что мы не можем получить нигде в материальном мире. В материальном мире можем получить все, кроме двух вещей. Мира, покоя и любви к Богу. Это невозможно. Тогда что же мы можем получить в материальном мире? Если ни мира, ни покоя, ни любви мы не получим никогда. Подлинный. Какой тогда смысл в том, что мы получаем в этом мире? Он говорит, что все можно получить, кроме этих самых важных вещей. Но воспевая святое имя, мы можем получить любовь к Богу и мир в душе. И что это больше, чем мы можем получить во всех трех мирах. Потому что мир и покой, и любовь исходят от взаимоотношений души со сверхдушой, с Богом. И как же эти отношения строятся? Отношения означают близкая связь. Отношения означают, что мы видим друг друга, знаем друг друга, хотим общаться друг с другом. А это одно из отношений. И поэтому здесь важно имя Кришна. С Богом очень трудно, с этим понятием, с Богом очень трудно устроить какие-то отношения. Слишком большая разница. На короткой ноге близко общаться с Богом? Вы себе представляете, что это вообще? Мы отдаем себе отчет в этом. Вы даже с начальником не можете фамильярно вести на работе себя. А Бог — это что за положение такое вообще? И кто такой я? И вот такие отношения, но очень далекие отношения. Очень сложно приблизиться к этому понятию Бог. Но Кришна, никто даже не знает, что Он Бог. Он затмевает это понятие. Затмевает, потому что Он всепривлекающий. Джива обретает такую смелость, когда видит Кришну, что хочет общаться с Ним лично, лицом к лицу. Все преграды устраняются, что любовь сметает все преграды. И более того, эта смелость, эта дерзость души не является никаким оскорблением, потому что это именно из любви делается. Если мы просто перед кем-то встанем, будем смотреть на него с вызовом, с улыбкой, заигрывать, сказать, это будет фамильярность оскорбления, что вы себе позволяете? Что за игрушки? Где уважение вообще? Где культура? Но с Кришной вы так можете себя вести. И Кришна так делает. В близких отношениях это не является оскорблением. В позе трилинга, он говорит, стоит чаще всего. А это и есть заигрывание. Еще и флейт в руках. Глаза подмигивают, улыбаются. Да, он всегда улыбается и так вот, знаете, вот так вот изгибается, так вот, знаете. Это очень интересная картина, когда Кришна общается с гопи. Вот он такой странный весь, двигается, на них смотрит с какими-то странными намеками. И они все такие же крутятся тоже. В таком духе. Вы себе представляете с Богом такие отношения? Но это описывается. С Богом невозможно, с Кришной возможно, когда должны забыть для этого, что Он Бог. В любви вы можете забыть даже Его положение, Его могущество, что Он недоступен. Из любви вы даже можете Его критиковать и обвинять, что ты жестокий, Кришна, говорят, гопи, жестокий, ты нас всех привязал к себе, а потом бросил. Это как понимать? Зря мы с тобой связались вообще. И Кришне очень нравится слушать такие, это любовь. Конечно, мы сейчас все сравним со своим опытом, мы тоже так делаем иногда здесь, не так ли? Не путайте эти вещи. Это совсем не то, что мы думаем. Это очень искаженное отражение, то, что мы делаем в этом мире. Несомненно, оригинал он, оттуда все это приходит сюда, но это слишком искаженное отражение. И здесь много нечистоты в этих отношениях, которые приносят гуны материальной природы, материальные качества, не духовные, а материальные качества, жадность и вожделение – преобладает в этих отношениях. Жадность наслаждать свои чувства. Жадность обладать объектами чувств. И когда они вместе договариваются и уславливаются взаимно друг к другу так относиться, называется любовью. То есть фактически это одна из форм эксплуатации, но согласованной. Это согласованная эксплуатация. Строго говоря. Мы не хотим принизить как бы наши человеческие отношения, есть культура, но мы должны знать, как возвышаться в этих отношениях. Где же источник, где же этот цель и смысл, ради чего мы это делаем? Нехорошо, если человек в этом мире падает, деградирует. А как он падает, как он деградирует? А все очень просто. Он общается с противоположным полом, он образует семью и работает. Вот как он падает. Вот как он падает, что у него нет высшей цели, он становится жадным, завистливым и похотливым, вынужден, потому что общается с гунами материальной природы, он заражается этой инфекцией и сам же страдает потом в этом мире из-за собственных дурных поступков и мыслей. Поэтому вопрос стоит здесь очень серьезный. И как же люди Кали-юги, погруженные в это невежество, океан порока, как же им спастись? Харидас Такур ответил, тут большой секрет. Что интересно, ведь Харидас, он знает ответ. Иначе бы Господь Читания не спрашивал бы его. А мы знаем ответ. Как спастись людям Кали-юги? Харидас Такур ответил, у тебя нет причин для беспокойства, дорогой Господь. No problem, говорит Харидас Такур. Он знает ответ. Если Господь Читания беспокоится обо всех живых существах, и даст такой, говорит, не беспокойся. Пусть состояние яванов, погрязших в материальном бытии, не огорчает тебя. Знаете, как интересно сейчас беседа будет. Почему-то вы не должны огорчаться, видя даже такую деградацию. А это очень удобно. Освободить людей, которые глупы, еще легче. Понимаете? Которые даже не понимают, что вы им предлагаете. Под видом чувственных наслаждений. А что, чем мы с вами занимаемся? Мы этим и занимаемся с вами. Без всяких проблем, век Кали, вы распространяете Хари Кришна мантру с песнями и танцами. Вот и все. Век Кали все приму с песнями и танцами. Любую мантру. Хоть шумел камыш, им все равно. И даже если это Хари Кришна, никто против не будет, если это весело и с музыкой. Так ли? Поэтому, говорит, не беспокойся, дорогой Господь. Мы знаем, как они освободятся. Эти слова Харидаса Такура достойны преданного, посвятившего всю жизнь служению Господу. Когда Господь переживает, видя положение падших душ, преданный успокаивает его, говоря: «Мой дорогой Господь, не волнуйся, это и есть настоящее служение». Все мы должны принять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы избавить его от беспокойства. Это будет настоящим служением Господу. Тот, кто старается избавить Шри Чайтанью Махапрабху от беспокойства о падших душах, несомненно, очень дорог Господу, близок к Нему. Поносить такого преданного, который изо всех сил старается распространять учение Шри Чайтанья Махапрабху, кощунство. Зависть таких людей, безусловно, навлечет кару на их голову. Далее, говорит Харидас Такур, яваны. Кто такие яваны? Нет. Мы не яваны. Мы уже преданные. Мы уже не едим, в всяком случае, мясо, так? Мы по рождению таковы. Кто такие яваны? Да, убийцы коров, мясоеды. Вот. Яваны часто повторяют харама, харама. Знаете, что это означает на их языке? Не перевести, не почти нецензурно. Ругательство. Проклятие. Но интересно, ха-рама. Там есть слово рама и слово ха. Что можно перевести как «О Господь Рамачандра». Это, говорит Харидас Такур, великий учитель Намачарья, святого имени. Он знает о могуществе святого имени, потом говорит: «Не беспокойся». Благодаря этой намабхасе они очень быстро обретут спасение. Вот они просто ругаются и освободятся. Преданные из чувства великой любви восклицают: «О мой Господь Рамачандра, о мой Господь Рамачандра». И яваны тоже повторяют «Харама, харама», что означает «Ха-о», «О-рама», «О-раба». Посмотри, как удачливы они. Вы часто произносите «рама», оконная рама, пилорама, программа. Там есть слово «рама». Харидас Такур говорит, это работает. Это тоже работает. Если ребенок коснется огня, он обожжется так же, как и взрослый. Это комментарий. Харидас Такур говорит, что как великий преданный Господа восклицает «харама, харама», так и явыны, которые не знают трансцендентного значения слов «харама, харама», произносят эти слова в своей повседневной жизни. У Янова слово «харама» означает «отвратительно» в переводе. Преданные, в отличие от явнов, произносят слова «харама» в эстетической любви. Но поскольку эти слова являются духовным, суммум бонум, абсолютным благом, их повторение приносит реальный результат как великим преданным, так и явнам, подобно тому, как огонь действует одинаково как на взрослого, так и на ребенка. Вот так действует святое имя, как огонь. Вы можете знать, что такое огонь. Можете не знать, что такое огонь. Но если вы коснетесь, он обожжет. Даже если вы нечаянно, невольно коснетесь огня, он все равно обожжет. Это объективная реальность. Также этот трансцендентный звук – объективная реальность. Если мы это произносим совсем с другим значением даже, он очищает. Более того, он очень могущественный, послушайте. Яваны произносят святое имя, вкладывая в него другой смысл, чем преданные. Но святое имя Харама обладает таким духовным могуществом, что действует в любых обстоятельствах, независимо от того, знает человек о его значении или нет. Об этом говорится в следующем стихе. Намачарья Харидас Такур, учитель практики повторения святого имени, сказал: «Повторение святого имени Господа с намерением обозначить нечто отличное от Господа относится к категории намабхас. Даже когда святое имя повторяют таким образом, оно сохраняет свое трансцендентное могущество». Я вкратце расскажу. Есть три уровня воспевания святого имени. Три ступени. Не сразу мы достигаем совершенства. Сначала нама апаратха. Это первая ступень. Апаратха означает оскорбление. То есть это воспевание святого имени с материальными качествами и представлениями. Это все оскорбление. Что Господь не материален, Он трансцендентен. И первая ступень – нама-апаратха. Можно видеть, что такие люди, хотя они и молятся, и повторят имя Бога, они часто ссорятся друг с другом еще. Или имеют религиозную вражду. Это все нама-апаратха, уровень первый. Эти люди имеют все материальные качества, еще не развили духовных качеств, но они имеют веру в воспевание. Можно сказать, что они религиозные люди. Нама-абаса – это то, что другое. Нама-апаратха не дает никакого еще опыта ощутимого присутствия Бога. Человек остается на уровне веры слепой. Но нама-абас – это равносильно тому, как вы уже видите тень объекта. И, видя эту тень объекта, вы начинаете понимать, что это такое перед вами. Вы не видите непосредственно объект. Нама-абас означает почти что видите. Например, тень вы уже видите. А, или нама-абас. Солнце еще не взошло, но свет-то уже есть. Нама-абас. Почти что солнце. Почти что имя. Почти что Кришна это. Тот, кто достигает нама-абас, освобождается. Достигает духовного осознания. Но шудха-нама, чистое воспевание, оно развивает в сердце, пробуждает любовь к Богу. Это вулкан. Что если я представил Господь читание Махапрабху? Это так называют вулкан божественной любви. Так его называют. Это вулкан премы. Все, что он говорит, чувствует, делает, все. Побеждает все, все невежество. Рассеивает весь мрак. Солнце восходит, и вы не можете ничего возразить. Потому что присутствие солнца все видно. Не нужны больше фонарики и какие-то точки зрения. Мне кажется, я так думаю, по всей вероятности. А у меня такое мнение. Солнце встало, и все видно. Только во тьме можно гадать на кофейной гуще. Только во тьме можно говорить, мне кажется, что там кто-то есть. А мне кажется, что никого нет. А мне тоже кажется, что кто-то есть. Я думаю, что он даже вот тот или такой. А вы как думаете, какой он, этот объект во тьме? Какой смысл, если солнце всходит? Больше нет смысла во всех этих обсуждениях, разговорах. Это называется шудха-нама. Это не какая-то вера или какая-то религия. Это непосредственное общение с Богом. Киртанея садагари, постоянная связь. Это йога, бхакти-йога называется. Нерушимая связь. Бхакти означает нерушимая. Любовь означает нерушимая, твердая, вечная. Итак, оно сохраняет свое трансцендентное могущество. Даже млечха, который, умирая от клыков кабана, повторяет снова и снова «харама, харама», получает освобождение. Что же тогда говорить о тех, кто произносит святое имя с почтением и верой? Ну, представьте, теперь есть люди, которые просто с издевкой или смешкой повторяют, «А, Харе Кришна, что ли, опять идет? А, Харе Кришна, о, эти странные Харе Кришна. Придурки эти Харе Кришна». Я слышал все это. Но даже когда они так говорят, они очищаются. Это нама-абас. Почему? Они не могут совершить еще оскорбление, у них нет знаний. Это нама-абас. Представьте, какое благо они получают. Поэтому есть такие интересные, странные истории. Как она преданно рассказывает, я была ребенком, и харинама под моим окном проходила каждую неделю. В Сибири, там, в одном городе. Я слышала о кришнаитах разные, говорит, поэтому я выходила, брала яйца. Я их ждала заранее уже, я выкладывала эти яйца, помидоры на окно, говорит, и ждала харинаму. Я встречала харинаму таким образом, пшу, и спряталась. Я обстреливала их яйцами и помидорами. А теперь, говорит, сама хожу под этими окнами и пою. Так или иначе, она думала о Кришне, вот что важно. Когда Прабхупада однажды приехал в Америку, вернулся из Индии, насколько я помню, в один город, преданные сразу обступили к Прабхупаду. Прабхупада, тут ужасная статья про нас вышла, ужасная статья, нас так критикуют вообще в этой статье, и чекин только не называют, и агентами ЦРУ, и все. Он говорит, а, подожди, подожди, сколько там раз они говорят, Харе Кришна написали? Взяли статью, раз, два. 12 раз Прабхупада говорит, Харе Кришна, о, не такая уж плохая статья. Нама-абас. Прабхупада знал, даже это работает. Это могущество святого имени. Огонь все равно жжет. Тут история. Здесь речь идет об одном случае, когда мясоед, которого ранил кабан, перед смертью снова и снова повторял слова «харама», «харама». Это цитата из Нарисимха Пураны, что свидетельствует о том, что даже в пураническую эпоху жили млечьи яваны, мясоеды. И слова «харама» со значением «будь проклят» тогда тоже было в ходу. Так Харидас Такур приводит свидетельство в пользу того, что даже мясоед, который проклинает что-то словами «харама», обретает такое же благо, какое получает преданный, когда произносит «О мой Господь Рама». Эту историю я слышал в другом изложении, более подробном. Здесь упоминается. Этот млечиха, он пошел на самом деле на берег Ганги испражняться, по-большому. Он присел и начал процесс. Интересная история, захватывающая. Экстрим. Но там неподалеку ходил вепрь, кабан, свинья. Знаете, что свиньи любят больше всего? Испражнения. Свежие, горячие. И он увидел свежие, горячие испражнения. И он побежал на него. Побежал к испражнениям. А человек испугался и стал убегать от него. Представьте, в таком странном виде вообще. Весь он стал нечистым, знаете, от всего этого на свете. Он убегал и в процессе. То есть. А кабан бежал за ним, подбирался и хотел догнать еще. И так или иначе, этот кабан поддел его как-то на клыки, тут упал. Но представьте, для него это вот свинья, это нечистое животное. Он весь был тоже нечистый. И смерть была вот в таком нечистом состоянии. Вот несчастье он настигло в таком ужасном. И он сказал: «Харам! Харам! Ужасное все, как проклятие какое вообще!» Это все, что он думал, когда говорил. И он получил освобождение. Есть признаки, которые говорят, что человек получил освобождение. Так же описывается в Ведах. Как человек умирает, по некоторым признакам можно тоже сказать. Аджамила был великим грешником на протяжении своей жизни, но в момент смерти он случайно позвал своего младшего сына по имени Нараяна, и посланцы Господа Вишну предстали перед ним, чтобы высвободить его из пут Ямараджи, повелителя смерти. Слово «рама» состоит из двух слогов «ра» и «ма». Между этими слогами нет других звуков. И их украшает исполненное любви восклицание «ха». Смотрите. Если вы говорите «рама», это в полную силу произносится, в полную силу. Потому что между слогами нет ничего другого. Нет разрыва. Но если между слогами еще какой-то слог вставляется, это другое слово получается. Можете пример привести? «Ра». Нет, Рамачандра это тоже имя Рамы. Просто полное. А Рама, между ними какой-то еще слог ставьте, будет другое слово. Любое. Равана. Хорошо, Равана. Нормально. Слог «ва» добавляется. Это ослабляет действие святого имени. Но все же, и чем больше слогов внедряется между ними, тем больше ослабляется. Разрыв ослабляет. Есть два вида разрыва в Явадхан. Слоговое и философское. И того и другого нужно избегать. Если мы повторяем «рама», значит, нужно «рама». Ничего не нужно добавлять туда. Или «Кришна», ничего не нужно добавлять. Или «Хари Кришна», не добавляйте ничего. И философский разрыв, когда вы повторяете имя «рама», но думаете о чем-то другом. Это более важный момент. Вот это умонастроение разорванное, оно ослабляет больше еще могущество святого имени. И то, и другое называется «вьявадхан». Но «нама абхаз» означает, что вы не знаете ничего об этом. Вы просто произносите с другими намерениями. У вас нет желания разорвать святое имя, как-то ее интерпретировать. Вы потому что еще не знаете эту науку никак. Слоги святого имени наделены такой духовной силой, что оказывают действие, даже когда их произносят ненадлежащим образом. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур поясняет, что в этом стихе слово «вьявахита», произнесенное надлежащим образом, не относится к материальным звукам языка. Пренебрежительное произнесение, о котором говорится здесь, совершаемое ради чувственных наслаждений материалистичных людей, не может считаться трансцендентным звуком. Когда святое имя произносит тот, кто озабочен удовлетворением чувств, Это относится, становится препятствием на пути достижения экстатической любви к Кришне. Противоположность этому, если святое имя произносит тот, кто стремится к преданному служению, даже если он произносит его не целиком или неправильно, святое имя, не отличное от Верховной Личности Бога, благодаря повторению без оскорблений, проявляет свою духовную силу. Так оно приносит освобождение от всех нежелательных видов деятельности и постепенно пробуждает в человеке дремлющую в нем любовь к Кришне. Это означает, что постепенно имя раскрывает все остальное. Форму, поступки, действия и качество. Четыре вещи характеризуют объект. Имя, нама, гуна, лила, рупа. Нама – это имя, гуна – это качество, лила – это действие, рупа – это форма. Из этих четырех наиболее полно отражает объект именно имя. В имени есть все. Если вы хотите описать, что такое дом, дом бывает разной формы. Круглые, фанзы бывают, бывают параллелепипеды, квадраты, многоэтажные, землянки, все что угодно. Формы разные могут быть. Но когда говорится слово «дом», в этом слове есть все. Самая емкая передача знания по звуку. Поэтому мы пользуемся звуком, трансцендентным звуком. Веда – это целиком все трансцендентный звук записанный. Поэтому все постигается по звуку, на слух. Шрути, смотрите, называется веда. Шрути, значит, услышанное. И изначально откуда человек слышит? Хорошо. Я узнал свое имя от моих родителей. Я услышал о себе. Я ничего не знал о себе. Мне сказали, да, что ты русский, что у тебя такие родители, что ты мальчик, поэтому ты военнообязанный. А потом ты женишься, ты должен иметь профессию. И мне сказали это все, я ничего об этом не знал. Хорошо. А откуда родители это знают все? А им сказали их родители то же самое. Они передают все эти знания. Естественным образом. И точно так же, если мы говорим о Боге, о божественном, о трансцендентном знании, кто говорит, а кто слушает? Вот в чем вопрос. Обычный человек не знает этих вещей. Он не знает ничего. Мы рождаемся, откуда мы что знаем вообще? Это нужно услышать. Так от кого же услышать? Кто же первый сказал в этом случае? Называется Шрути. Откровение. Это свыше был звук. Как в Шримад-Бхагаватам написано, Брахма первый услышал. Брахма первый духовный учитель Вселенной. Потому что он услышал свыше. И получил знания свыше. Нет одного живого существа, рожденного в этом мире. Нет. Он получил трансцендентный звук из вечности. Из абсолюта непосредственно. И затем из сердца передал это народе. Своему сыну, трансцендентному сыну. Нарада передал Вьяси, автору всех священных писаний, Вед. И так далее. Это парампара идет до наших дней. Трансцендентно, Шрути услышано. Но также мы можем пользоваться Смрити. Смрити значит запомнили, помним. Смрити, Шрути. Мы читаем книгу. Это что? Смотрите, но вы должны это услышать в собственном сердце, получить шрути. Пока не услышите подтверждение в сердце, знание не будет получено. Просто прочитать книгу недостаточно. Пока это не войдет в сердце, и из сердца не получим подтверждение, мы не получаем знания. Потому что последний гуру, который утверждает истину, это наш собственный разум и сердце. Поэтому мы принимаем гуру того, кто открывает нам это сердце. Не просто внушает какие-то истины извне, а мы начнем слышать свое сердце. И вот это называется гуру. Гуру в сердце, говорится, не где-то еще. Если преданный хотя бы раз произнесет святое имя Господа, или если оно проникнет в его ум или уши, то, несомненно, этот звук принесет ему освобождение от рабства материи. Хоть раз. Одного раза достаточно чисто. Здесь речь идет о чистом воспевании. Это сложность. Несложно сказать Хари Кришна. Это уже хорошо, что мы это говорим. Даже попугай говорит Хари Кришна. Я был в шоке. В одной квартире у преданных живет попугай. Я не знал, что он говорящий. И утром, когда все повторяют джапу, он из клетки вырывается, с ума сходит просто. Не может спать в это время. И его отпускают. Он летает, а так повсюду, под эту джапу. Садится на плечи, рвет тулоси. Он весь в экстазе, знаете, такой. Он сел мне на плечо, схватился за тулоси, потянул и сказал: «Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Рама». Ну, попугай, как здорово повторяет вот это, да. Но он остается попугаем. Это благоприятно. Но здесь говорится, чистое. При этом не важно, произносит его правильно или неправильно, соблюдая правила грамматики или нет, слитно или по частям. Есть дефекты речи. Это не важно. Есть акценты различные, национальные, неважно. Русские говорят «Хари Кришна». Сразу можно услышать русское произнесение мантры. Американцы не знают «Хари Кришна». Американский акцент. Китайцы «Хали Лама, Хали Лама, 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 Хали Хали». Рэ не может много, трудно рэ произнести. Мантра работает. Это маха мантра называется. «О, Браман, поистине велика сила святого имени. Однако, если кто-то произносит его для блага материального тела, для обретения материальных богатств, или последователей, или же под влиянием алчности или безбожия, то такое повторение не скоро принесет желаемый результат. Поэтому необходимо старательно избегать оскорблений при повторении святого имени Господа». То есть важен мотив, причина и умонастроение, в котором мы повторяем. Она Прабхупада смеется, он на одной лекции говорит: «Эти, говорит, материалисты не все обращаются к Богу. И у Бога от этого одни проблемы. Коммунист обращается к Богу, позволено победить этих американцев. Американцы молятся Богу, чтобы победить коммунистов. Бог озадачен. Какое желание выполнять? Молятся Богу все. Агрессоры, захватчики и жертвы молятся Богу. Все. Все со своими мотивами. Такое воспевание не сразу принесет результат, говорится. Через много жизней. Через много жизней все же будет дана будет возможность встретиться с Намачарией и услышать о чистом воспевании святого имени. Но заметьте, пожалуйста, это же факт. Верим мы в Бога или не верим, или как верим, неважно, но мы имеем мотив в сердце. И он определяет нашу судьбу. Он определяет нашу судьбу. Потому что контролируется свыше. Мотив известен внутри, он известен снаружи. Снаружи трудно понять, в каком мотиве его настроение и желаниями человек действует, но внутри он ясен, очень ясен. И он определяет нашу судьбу. Внутренняя энергия. Откуда же эта ясность, скажите? Если это все внутри. Потому что есть сверхдуша, Бог в сердце. Все точно, точно определяется благодаря мотиву, который мы имеем внутри сердца, скрытым мотивом. Их не должно быть. Сердце должно быть чистым, честным, искренним. Вот это будет чистое воспевание. Что я хочу? Господь читает и говорит: ничего не хочу. Наджанам, наданам, насундарим. Кавитам, ваджагадиша камая. Мама джанамани, джанмани, шваре, бавдат, бахтирагави, туки твои. Он говорит об этом настроении чистой преданности. Что людей интересует? Богатство? Не хочу. Красивые женщины? Да. Нет, не хочу. Последователи? Слава? Не хочу. А что же я хочу? Какой же мотив, что ты воспеваешь святое имя? Я хочу тебе служить жизнь за жизнью. Больше ничего не хочу. Это называется любовь. Это чистое воспевание. Оно проявляет в полную силу свое могущество, как солнце. Ни тени, ни невежды, все устраняется, все препятствия. Это из Падма Пураны стих описывает, что нужно избегать 10 оскорблений. Собственно, отдельная книга существует на эту тему, Харинама Чинтамани. Здесь как раз об этом речь идет, то, что Харидас Такур говорит. То, что Господь Читанец подробно описывается в Харинама Чинтамани, книге Бхактивинода Такура, который видит эту сцену 500 лет спустя своим трансцендентным видением. Он описал все подробности этой встречи и разговора. Есть отдельное изложение. Харинама Чинтамани, эта книга называется. И там описывают все эти ступени и все подробности воспевания этой науки Намататвы. Хорошо. Будут ли вопросы по этой теме? Мне нужно вас увидеть и услышать. Сейчас микрофон передадут.
Слышно?
Да.
Извините, вот по славяно-арийским ведам написано то, что наступит ночь Тварога, да, и она будет длиться 7 кругов жизни, но это где-то 1008 лет. Считается, что она наступила где-то с 988 года и закончилась 1996. Вот. А по индийским ведам говорится о Кали-Юге, то, что она будет длиться 15 тысяч лет. То есть 5 тысяч лет она назад началась, еще 10 тысяч лет будет идти.
Всего 10, я слышал. Всего 10 тысяч лет будет длиться.
Почему такая разница?
Это не будет Сати-юга. На самом деле это Кали-юга будет. Но будет казаться, что наступает Сати-юга. Будет просвет как бы такой в Кали-югу. Потом снова Кали-юга.
Дальше?
Да, дальше. Дальше уже будет окончательная деградация после. Сейчас есть просвет небольшой. Как сделать чистым сердце? Нужно общаться с чистыми преданными. Это главное. Главное условие. Общайтесь всегда с теми, кто более продвинут. Это поможет нам очиститься быстро. Почему все-таки человек, не имеющий знания о святом имени, может повторять намабаз, а когда узнает что-то, то начинает повторять намапарадху? Каким образом преодолевается намапарадха? И каким образом продвигается повторение святого имени? Например, если мы не знаем ничего о могуществе святого имени, мы думаем, что это просто обычные слова, обычный звук. Мы не можем совершить оскорбление седьмое. Седьмое оскорбление таково. Совершать греховные действия, полагаясь на очистительную силу святого имени. То есть мы уже знаем о могуществе святого имени. Видите, мы получили знания. И раз оно такое могущественное, я опираюсь на эти знания, я думаю, ничего страшного, если немножко погрешу. Я же очищусь, оно же могущественное. Это уже седьмое оскорбление. Вот когда мы уже знаем об этом, мы можем совершить оскорбление. А когда не знаем, не можем. Ну, например, вы идете по Невскому проспекту, и кто-то вас грубо... Ну, недавно в поезде был как раз такой эпизод. Вот в этом коридоре, где купе, женщина стояла, и мужчина шел. Он был слепым, я не знал об этом. Был практически слепым. Он как шел, так и шел на эту женщину. И очень грубо ее толкнул. Получилось так. Не понял, что там стоит. Она очень возмутилась, сказала, как так, вы что, не видите, что ли? Вы что, я, говорит, вас просто не заметил, извините. Говорит, как не заметили, я что, я же не маленький ребенок, я же не игрушка, я тут стою, человек, вот женщина, стою, вы меня не заметили, меня так пихнули, так толкнули грубо. Говорит, а я слепой. И она сразу изменилась, никакого оскорбления нет. Ну, надо просто простить и все. У человека отсутствует зрение. И также, когда человек вот в таком состоянии воспевает святое имя, оскорбление он не может совершить. Не способен серьезных оскорблений совершить. Но когда он получает некоторые знания, мы говорим сейчас Кришна, Верховная Личность Бога, но если вы откроете Веды, там много из могущественных личностей описывается. Нам еще есть Шива, Бхагаван. Могущественная личность. И можете подумать, ну а я могу имя Шивы повторить, какая разница? И это уже аппарат. Не ставьте на один уровень имена полубогов с Богом. Там нет равных. Вы не можете уравнивать такие вещи, это уже ошибка. Но если вы вообще не знаете ничего о полубогах, повторяете, вы не можете совершить оскорбление. Поэтому знание, оно приводит к ответственности, конечно же. Если мы знаем о законе кармы, нам уже трудно совершить грех, верно же? Видите? А если не знаем, нет проблем. Я изучила обязанности гуру перед учеником и риски, которые он берет на себя берет. Почему, зная это, гуру принимает учеников? Что они получают такого, что согласны на это? Да, нужно, видите, нужно бояться, бойтесь. Например, вы же знаете, что если выйдете замуж, будете иметь детей, вы света белого больше не увидите. Вы же знаете это же. Зачем же вы это делаете? Зачем вы хотите замуж все выходить? Вы света белого не увидите точно. И всякое может быть. Муж может бросить. Ребенок может умереть. А может вырасти и бросить, забыть про вас. Вы готовы на это? Вы даже на это готовы, смотрите. Вы хотите вот иметь этот опыт материнства? Это ценно почему-то. Это, несомненно, бремя, но это другое. Это бремя любви называется. Так Прабхупада называет. Гуру-ученик – это отношения внутренние. Это не отношения кармические. Если с точки зрения кармы рассуждать, то, конечно, зачем же брать столько кармы вообще? Ну-ка, если посчитать учеников и карму... О, нет, простите. Нет, нет. Я потом не рассчитаюсь за миллионы жизней. Нет, нет. Лучше спастись самому. Если а по счету говорить? Но там говорится другое, что когда преданный рискует ради Кришны, если это ради Кришны, Кришна защитит. Поэтому есть надежда. И есть еще одна сторона. В наше время почему много учеников и духовных учителей? Потому что подготовлены условия поля деятельности для них. В этом смысле они могут быть все устроены. Вот видите, ятры, центры, организации существуют. Каждый может быть занят служением здесь. Бхакти-йога. Каждый день может поддерживаться. Условия создаются. В этих условиях можно принимать больше учеников. В своих письмах в Америку к сыну Юрию Рерих пишет: воплощение Рамы и Кришны, Творца Бхагавадгиты, воплощение Владыки Майтреи, воплощение Владыки Майтреи, все облики великого учителя носили типичные отличия тех рас и национальностей, в которых он воплощался. Величайший аватар индусов Кришна родился как преподобный Сергий Радонежский. Он носил все черты славянской расы. Скажите, пожалуйста, несколько слов о вашем отношении к Елене Рерих и ее и учению Агни-йога и к ее письмам. Нет, пожалуйста, опирайтесь на шастры. На классические шастры, которые описывают, кто такой Кришна. Прежде всего, Брахма Самхита об этом говорит первое. Ишварах Парама Кришна Садчитананда Виграха Надир Адир Говинда Сарвакара Накаранам. Постарайтесь понять, что это такое. Сначала изучите классику, источники все. Подождите, сейчас просто высказывания известных людей творческих использовать. Вы сразу запутаетесь. Недостаточно быть творческим человеком или даже ученым в этом мире, чтобы понять Бога. Не думайте, что просто имея юридическое образование или высшее образование, сможете понять Бога. Или став просто живописцем интересным или мыслителем, можете познать Бога. Это невозможно таким образом, пока он сам себя сам не раскроет. Поэтому люди думают, размышляют и предполагают то, что написано в этой записке. Тут нужен авторитетный процесс познания. Не того, кто думает, предполагает, а того, кто видит. Внутреннюю энергию видит. Не внешнее сочетание гун, а внутреннюю энергию видит. Поэтому придерживайся только парампары в этих вопросах. Что парампара Кришне говорит, никто другой. Из сердца в сердце нужно получить знание. Никаким другим путем вы не можете получить знание о Кришне. Не смешивайте искусственные эти традиции. Мы говорим, славянской расы, ее не было никогда. Американской расы, ее не существует. Откуда вы? Что вы имеете в виду, где американская раса? Это европейцы поехали в Америку. Разных национальностей. Там были испанцы, там были итальянцы, там греки. А откуда греки? Греки – это смесь яванов и индусов. Славяне, вернее, смесь греков и индусов. Это называется славяне. Это различные уже как бы сочетания гун природы. Это не раса. Раса – это арии. Больше никакой расы не существует. Раса означает ария. Это не происхождение вида, не биологическое происхождение вида, а уровень сознания. Если вы развиваете сознание арии, вы арии. Неважно, где вы, в Петербурге живете или в Индии. Или на Сахалине острове. Если вы развили сознание арии, вы арии. Но не биологическое происхождение, как это Адольф Гитлер говорил, не принимается в расчет. Рождение не принимается, только качество. Если вы по качеству арию, признаетесь арием. Но по рождению нет. Можете родиться в арийской семье, но если нет качества ария, вы не признаетесь арием. Поэтому нельзя вот эти, как бы, просто вот эти размышления известных людей использовать как авторитетные заключения. Это лишь размышления известных людей. Мы должны найти подтверждение в подлинных шастрах, в преемственности. И также почитайте Бхагавад-гиту, где Кришна о себе сам говорит. Там все узнаете. Как научиться действовать независимо от обстоятельств, даже тогда, когда очень большие трудности, нет сил, где взять эти силы. Да, да, да. Прабхупада говорит, мы утратили могущество, теряем могущество. В этом наша проблема. Почему? Кто ответит на этот вопрос? Почему мы теряем могущество и влияние? И где взять силы для достижения цели? И куда они все делись? Если я предназначен для высоких целей, но у меня нет сил, где я их потерял? Меня поставили в магазин, а денег не дали. Я их где-то потерял, похоже. Вот почему? Почему меня посылают в магазин, а денег не дают? Потому что эти деньги использовал неправильно раньше. Мне больше деньги не доверяют. Бодливая корова Бог рога не дает. То есть мы теряем все, чем злоупотребили. Теперь, если мы хотим возродить свои силы и могущество, мы должны прекратить греховную деятельность ради выгоды. И заниматься преданным служением. И мы возродимся. Уже в этой жизни. Мы восстановимся в своем могуществе духовном. Но мы должны быть чисты, с чистым сердцем это делать. Не нужно это делать со скрытыми тайными мотивами. Как мыслят Майявади, знаете? Я принимаю духовного учителя, я служу ему. Но как только достигаю духовной платформы, я отбрасываю эти отношения. Я отвергаю его. Я сам становлюсь гуру. Сам становлюсь Богом. Такой человек в итоге потеряет все. Сказка о мышке. Мышка становится кошкой, потом собакой, потом тигром, потом хочет съесть мудреца, который давал эти благословения. Потом он хочет съесть того же самого мудреца, видите? И что же в итоге? Стань мышкой. Стань снова мышкой. Если мы хотим могущества, мы должны иметь чистое сердце. В своей книге Шрила Прабхупада иногда пишет Вишну или Кришна. Прокомментируйте, пожалуйста, это одно и то же или есть разница? Это одно и то же, и есть разница. Ачинтья Пхеда Пхеда Таттва, так и называется, есть единственное различие в этом всем. Это все Бог. Это одна категория. Но как говорится, я один, но стану многим. Он и в единственном числе, и во множественном одновременно Бог. У него очень много есть проявлений, но он один. Только один. Не может быть двух богов. Но множество проявлений существует. Можно сделать такие фотографии, портрет. Вот здесь вы улыбаетесь, счастливы. Здесь вы печальны. Здесь вы испытываете неприязнь. Такой гримаса у вас, неприязнь. А если вы в гневе, вообще не узнать. У вас разные формы, смотрите. Но вы один, но у вас есть много форм, оказывается. Откуда это? От Кришны. Его форма гнева Нарисимхадев. Это такой гнев, что даже Брама сбегает со Сваргалоки. Даже Шива не может подойти к нему. Это гнев Господа, это форма гнева. Ну а если это форма любви, как Господь Читания, он с закрытыми глазами все благословляет. Он даже не различает, достойный человек или недостойный. В Петербурге живет или в Москве, или в Индии. Ему безразлично это абсолютно. С закрытыми глазами благословляет Господь Читания. Почему о нем читаем? Если мы хотим идти путем любви и милости, мы должны подойти к Господу Читания. Век Кали, трудно идти другим путем. Нам нужна с вами амнистия. Мы же понимаем. Мы же не отсидим столько. Это невозможно. Господь Читания такой. Поэтому мы о нем читаем, о нем думаем, его настроение перенимаем. Это шанс. Как выйти из подвления гун страсти и невежества и как утвердиться в этом? Садхана Бхакти. То, что у нас Садхана Бхакти, правила предписания помогут нам вставать рано утром. Это сатва гуна. 3:30 поднимайтесь. Угу. Хорошая реакция. Ну, вы сами спросили, как утвердиться в сатва гуне. Я не хотел об этом говорить, расстраивать вас. Я знаю, что в Петербурге все спят больше. Особенно зимой. Я жил в Петербурге. Здесь труднее высыпаться. Климат такой, северный климат, и тут тьма. Всю зиму. Зато светло летом. Летом все гуляют круглые сутки, зимой все хотят спать. Даже комары эти, которые домовые, живут такие, все худые, сонные, знаете. Пока сядет, пока укусит, боже мой. Пока до него дойдет, что он должен делать, все его обязанности. Это Петербург. И тем не менее, поднимайтесь хотя бы с 4 до 5. В 6 уже поздно. С 4 до 5 хотя бы. Жуток, вставайте с кровати. Из-под душ. Придите в себя. Одевайте чистые одежды. И повторяйте святые имена. Каждый день старайтесь это делать. Вы увидите, как сатва гуна будет сама по себе развиваться. Ешьте только священную пищу. Никакой нечистой пищи. Только освященную пищу. Собственно, благодаря только освященной пище можно достичь освобождения, Прабхупада говорит. Повторяя святое имя и принимая освященную пищу, язык будет под контроль. Значит, что и желудок, и гениталии придут тоже под контроль. Вы освободитесь. Читайте книги Прабхупады. Если вы видите, что не понимаете что-то, или ум не контролируется, просто книгу открывайте, и все понятно, и ум под контролем. Контакт. Шрила Прабхупада, можете представить, кто это такой? И вы читаете его книги. То, что он экстаз записывал свой вот, с духовного мира. И вы читаете это все, вы повторяете, вы. И все понимаете, и все чувствуете, и все возрождается, и сатва гуна утверждается. Но садхана бхакти означает, что нужна ежедневная практика. И так мы не будем падать. Каждый день будем поддерживать себя. Между Шивой и Люцифером нет ли чего-то общего? Или это разные ипостаси? Не-не, не смешивайте. Не смешивайте. Это совершенно разные вещи. Разные уровни вообще, о чем вы говорите. Никак. Два самолета могут столкнуться только на одной высоте. Но как можно сравнить два самолета, которые на разных высотах? Один спутник летает на орбите, а другой вот летает кукурузник 200 метров над Земли. Шива, он не живет в материальном мире, простите. Шива-дхама не находится в материальном мире. Не сравнивайте никаких ни полубогов, никаких ангелов с Шивой. Шива, он почти что равен Кришне, говорится, почти что. Потому что это отдельная татва. Он не обычное живое существо. Он не полубог и не бог. Очень трудно понять его положение. Поэтому Люцифер это обычный ангел черный. Это обычное живое существо. Обычная татва. Шива это не это Шива татва, это отдельная татва. Не сравнивайте даже эти вещи. Насколько важно для преданного служения найти свой талант? Или можно просто делать то, что тебе говорят старшие преданные? Талант означает служение. Все способности исходят из служения, из настроения, из духа служения. И как только мы хотим господствовать, способности нас покидают. Мы переходим в сферу плохих отношений, борьбы. Но это нельзя назвать способностью духовной. Это оборона, это телесный принцип. Мы в сфере обороны находимся, выживаем в этом мире, боремся с гунами, боремся с людьми, боремся с социумом, боремся с собой, боремся с родственниками. Это оборона, потому что мы не служим, а господствуем. И когда мы начинаем служить, прекращается этот принцип обороны, останавливается, мы начинаем проявлять способности уже. Таланты, как мы говорим, это способности. Способность мыслить, способность говорить, способность выражать, способность понимать язык других людей, сердце других людей. Это все способности. И служение. Слуга внимательный, слуга чистый, слуга быстрый. Описывается в Махабхарате, что это лучший из людей слуга. Все способности у него лучшие рождаются, то есть проявляются. Поэтому, когда мы хотим найти себя, приходите сюда для служения Кришне. Можете служить алтарю, можете что-то поделать для миссии. Принцип бескорыстный тут все делается. Это называется чистое преданное служение. Вот оно и возрождает наши способности. За деньги мы никогда не обретем настоящие способности. Никогда. Можно только навыки отточить, чтобы показывать шоу какое-то за деньги. Цирк устраивать в жизни. Но настоящие вещи за деньги никогда мы не можем сделать. А мы должны с вами прожить настоящую жизнь. Насколько важно для преданного служения найти свой талант? Да, талант найдет таким образом. Описывается ли в Ведах второе пришествие Иисуса Христа? Имеющий глаза да увидит, как говорится. Уже что-то было? Что-то уже произошло? Как, может быть, отдельную лекцию об этом. Это история религии интересна. Обычно изучают историю какой-то религии одной. Но на самом деле, если хотим понять историю религии, нужно изучать мировые религии вместе все. Тогда мы сможем понять историю религии. Потому что религия вышла из одного источника. Это не продукт какой-то национальности. Это не народное творение. Нет, это шрути, это услышанное свыше. Из одного источника. Мы должны знать, как религия развивается в истории человечества. Не только знать христианство или ислам, нужно знать всю историю религии. И куда направляется эта история сейчас, тогда вы увидите, что происходит. И откуда это Харе Кришна вообще взялось. Почему? Это абсолютно закономерно. И необходимо сейчас. Это нужно изучить уже как историку религии. Это наука. То, что сейчас происходит, сознание Кришны распространяется, это было предсказано Господом Чайтанья Махапрабху 500 лет назад. Что-то распространится в каждый город и деревню, будут воспевать святые имена. Это происходит сейчас. Если хотите, как-то мы об этом поговорим. Но это история религии именно. Скажите, почему лилы Шри Чайтанья Махапрабху не кажутся такими привлекательными, как лилы Шри Кришны? С чем это связано? Нормально ли это? Нет, нет. Они еще более привлекательны. Вы же знаете лилы Кришны, когда Кришна идет во дворце и заглядывает в колонну, полированную колонну в ее дворце. Что он там видит? Он видит самого себя. А! Кто это? Ой, так это же я, Боже мой. Как потрясающе, как привлекательно, как прекрасно. Такое с нами случалось? Каждое утро случается. Мы смотрим, о, это я, смотрите. Но когда нам показывают какую-то фотографию, уберите. Или видео, где мы там. А Кришна говорит, это же совершенство. И дальнейшие мысли таковы. Я бы хотел эту форму обнимать, близко общаться с ней. Но это я сам. Кришна сам собой привлекается, он же все привлекающий. И дальше он думает, Радхарани наслаждается этой формой. Она может меня обнимать, на меня смотреть, со мной разговаривать. Она наслаждается больше, чем я. Так он думает. И он не хочет уступать в наслаждение Радхарани. И вот он примет форму Господа Читания. Кришна настроение Радхарани. Чтобы познать вот эту любовь Радхарани, он проявляет себя как преданный. И это все описывается в Читании, Чаритамрите. Так что не говорите, что игры Господа Читания не такие привлекательные. Нам нужно понять их внутренний смысл. Почему матерью считается именно корова, а не коза, кобыла, овца и прочие матери? Почему именно корове такое почтение? Нам нужно время немножко, ну не спешите. Сейчас вы не видите разницы между козой и коровой, я понимаю, вы уже достигли Брахмапуты, наверное. Что коза, что корова, что человек, что браман. Мне все равно. Это некая как бы неразборчивость в этом. Но в гунах огромная разница между козой и коровой. В гунах. Гуны разные. Это нужно изучить. Но на это требуется время, чтобы различать такие вещи. Козу нужно тоже уважать. Кто против? Но мой вопрос. Если вы уважаете всех, и козу, и кобылу, и корову, то откуда появились бойни для коров? А вопрос остается прежним, смотрите, не меняет положение. Ваш вопрос не влияет на это. Хорошо, если даже мы согласимся, что все они матери, и мы различия не будем делать, тогда зачем устраивать и бойни для них? Если вы признаете, что они все матери, значит вопрос, видите, неправильно поставлен. Неправильно поставлен. Вы не уловили, о чем мы говорили. Где ваше сердце? Сердцем слушайте, пожалуйста. Если корова мать, вы признаете, что она из матерей, то зачем бойни? Вот в чем вопрос был. Мы не просто спались порассуждать, кто тут мать и кто, насколько мать и насколько отец. Мы говорим о чудовищном невежестве, о разрушении брахманической культуры, где корова имеет огромное значение. Вы говорите, что другие животные тоже, я соглашусь. Я соглашусь не убивать других животных. Но согласны ли вы закрыть бойни тоже? Да нужно закрыть бойни для коров. Вся экономика держится на корове и быке. Откуда вся эта сейчас пища, так называемая пища, модифицированная, бесполезная и даже вредная? Потому что земля стала плохой. А почему земля стала плохой? Потому что используется химическое удобрение. А почему используется химическое удобрение? Потому что коровьего навоза нет. Вы не можете изменить этот принцип. Он установлен свыше. Это природа. Вы не можете заменить ничем коровий навоз. Вы корову ничем не можете козой заменить. По ценности молоко, посмотрите, оно развивает тонкие ткани интеллекта. Вы сможете понять абсолютную истину, когда принимаете коровье молоко. Той коровы, которая знает, что ее не убьют. Поймите. Вот именно такой коровы. Она очень чувствительна к добродетели, это существо. Как можете сравнить корову со свиньей или козой? Это несовместимая вещь. По гунам несовместимая вещь. Хотя можете вообще никого не убивать. Это и не нужно. Мы именно так и живем. Но почему это общество пропагандирует, любит собак и ненавидит коров? Коров забивает на бойнях, а собак держит в квартирах. Почему так? Могут ли в итоге все бесконечные души со всех планет вернуться в бесконечный духовный мир? И тогда кроме духовного мира ничего не будет? Да, печально, но факт. Может случиться трагедия, да. Материальный мир закроют. Ад не нужен больше будет. Рай не нужен будет больше. Все будет жить вечно с Кришной. Нет, это теоретически вы рассуждаете, но практически так никогда не будет. Например, мы живем с вами в обществе, в государстве. В каждом городе есть тюрьмы. Есть места заключения или есть что-то такое. Когда-нибудь закроются тюрьмы? Нет, нет, никогда такого не будет. Преступники всегда будут. Также материальный мир никогда не опустеет. Всегда кто-то будет сюда приходить. Как можем сейчас проявлять защиту коров? Проповедуйте трансцендентные знания. По-другому невозможно. Ну и может быть какие-то программы тоже делать, знания специальные, описывать ценность, важность коров, распространять тоже хорошие вещи о коровах, тоже нужно делать. Также есть преданные, которые очень любят землю, могут разводить коров, фермы организовывать, это проекты будущего, где будет забота о коровах. У нас в Алма-Ате есть ферма, 40 коров, ну быков, коров вместе. И все в округе знают, очень уважают преданных, потому что они знают, что они не убивают коров. Все очень любят преданных за это. Одну корову они спасли, которую хотели зарезать пастухи, она сломала ногу. Они, боясь, что хозяйка потребует от них деньги, решили ее зарезать, продать на мясо и деньги вернуть хозяйке, рассчитаться с ней. И преданные проходили мимо и увидели эти инструменты и несчастную корову и выкупили ее живую. Пастухи говорили, зачем вы это делаете? Она не выживет все равно, вы зря тратите, вы все равно мясо не едите, мы же знаем, зачем вы покупаете ее. Вы только зря деньги тратите. Они говорят, нет, нет, мы эту корову хотим спасти просто. И они ее транспортировали в коровник свой, она стоять не могла, сделали специальные подтяжки под живот. Она висела так вот на трех ногах, на заднюю ногу пораненную, значит, сломанную шину металлическую накрутили. Вот. И ее там в любовь все погрузили. Несчастную корову, ее все и гладят, и с рук кормят, и самое вкусное ей, гирлянды на нее вешают и украшают ее сандаловой пастой. И все махапрасад ей дают, и она такая, знаете, счастливая, такая с достоинством, висит на брюхе. Вот. И сразу слух пошел по всем окружающим этим вот поселкам. Люди стали приходить смотреть, на самом деле это так, что ли? Такая забота о коровах. И когда увидели, это такое счастье, оказывается, видеть такую счастливую корову, настолько это заразительно от нее, вы в эту атмосферу попадаете, знаете, сразу очищаетесь просто, что телевидение приехало. И уже снимают, уже по городу все передают, и люди просят еще, давайте, что там дальше с этой коровой, как она сейчас? Ну, засыпают письмами, все стали участвовать, представьте, весь город. Каждую неделю Санта-Барбара началась. Показывают сериал о корове об этом. Имя какое-то там дали уже. Все спрашивают, как это, Машка это. А она такая, знаете, ест, такая, улыбается, такая вся красивая, знаете, спокойная, со сломанной ногой, счастливая. Всем нравится это. Потом, наконец, все зажило, она хромает, но идет, как-то ходит, такая хромоногая осталась. Приехала телевидение, ну что снять? Ну уже все, она уже ходит, все сама. Нет, нет, люди просят, надо что-то предложить. Ну скажите, ну что можно снять? Ну давайте мы снимем, что она вышла замуж, что, ну, что у нее наладилась личная жизнь, все-таки что-нибудь придумаем сюжет, люди ждут. Это был захватывающий сюжет вообще с этой коровой. Всех вокруг потрясло, и после этого очень сильно стали уважать преданных. Очень сильно. Вот такое у них бескорыстное отношение к коровам. Где-то внутри мы все знаем, что корова мать. И если мы с ней пообщаемся, я извиняюсь, мы городские жители, возможно, вы даже и не видели корову толком. Но если хоть когда-то видели корову и общались с ней, вы сразу подтвердите, что это необычное живое существо. Она предназначена для человека, не для бойни, для человека, жить с человеком. Объясните важность посещения Индии в группе с преданными. Санкт-Петербург организует поездку весной во главе с Ачютанмой Прабху. А, да, у вас здесь также это регулярное паломничество. Почему важно это? Важно именно с преданными поехать, потому что иначе вы не поймете ничего в Дхаме. Не дай Бог, попадете туда один. Можете совершить много ошибок, ненужных, лишних. Дхама – это проекция духовного мира. Туда нельзя просто так ехать болтаться. То есть это требует определенной дисциплины, собранности и знаний, что там делать, как поступать, о чем говорить и прочее. В Дхаме могут жить только саньяси. Остальные люди могут совершать ошибки. Поэтому езжайте в группе с преданными, чтобы не совершать ошибки. Тогда извлечете огромную пользу, благо от этой поездки, от паломничества. Зачем нужна обрядовая сторона всех практик религиозных конфессий, одежда, прическа? Если Господь видит наши сердца, читает в наших душах, наверняка Ему безразлична наша прическа. Ему нужны наши чистые, любящие сердца. А если Ему прическа наша безразлична, зачем вы носите ее? Мой вопрос. Зачем вы носите большую прическу такую, если она безразлична Богу? Или такую прическу носите, или такую прическу носите. Зачем? Зачем? Если она Ему не нужна, зачем вы это делаете? Для кого? А, вот видите, вы для кого-то это делаете, не для Бога. В этом весь вопрос. Хорошо, хотите красивую прическу? Для Бога делайте. И вы видите, эта прическа будет совсем другая. Если женщина для мужчины расчесывается, это одно, а если для Бога, это другое. Это уже другая прическа. Это уже другая красота. Это другая культура. Поэтому идея йоги заключается все делать для Бога. Тогда вы связаны с Богом. Одежда может быть связана с Богом или не связана с Богом. Ведь вы для кого-то это делаете все. И одеваетесь, и расчесываетесь, и все-все. Человек делает для кого-то. Он делает в йоге это. С кем-то он связан таким образом. Кого-то он хочет к себе привлечь внимание таким путем. Кого-то он ищет. Это связь, это йога. Все люди, они йоги, волей-неволей. Бхакти-йога, вы все это делаете для Кришны. Это очень красивые одежды могут быть. Разные есть варианты одежды. Но на самом деле вы правы во многом в том, что обрядовая сторона бессмысленно не нужна. Никогда не принимайте слепо какие-то обряды. Вам не нравится такая прическа? Не принимайте ее. Если вам не нравится, не делайте это. Прабхупада, когда приехал в Нью-Йорк, он проповедовал молодым людям хиппи. Вот такие волосы, бороды, ну, что угодно можно. А Прабхупада саньяси, он каждый месяц бреет голову. До блеска. Ему 70 лет, и он всегда вот так вот выглядит, как саньяси. Отреченный. И он проповедует, он им дает это знание, он ничего не говорит о внешнем виде вообще. О чистоте, что нужно мыться, да, это хорошо. Но преданные видят, что он бреет голову. И кроме этого, они очень уважают Прабхупаду и уже любят его. Они уже понимают, что ты их духовный учитель. И сердце в сердце. И однажды один ученик приходит и говорит: Прабхупада, а вот вы бреете голову, а мы нет. Говорит, Прабхупада сказал: да. Это так? А вот мы тоже должны тогда брить голову, мы же ваши ученики. Вот вы брейте, мы тоже должны? Он говорит: нет, я этого не говорил, что вы должны брить голову. Ученик опять думает, говорит: Прабхупада, ну а вам понравится, если мы побрим голову? А он говорит: о да, мне это понравится. Ну тогда мы это будем делать, все ясно. Вот в чем смысл. Если вы любите Прабхупаду, это одна прическа. Если вы любите Марию Ивановну, другая прическа. Мы не против причесок. Если вы живете как бы в миру, как семейный человек, естественно, прическа иногда просто необходима. Иначе вас не примут просто люди некоторые. Ну, во всяком случае, должны выглядеть как-то красиво, это понятно. Вот, соответственно, вкус уважать людей, это нормально. Когда я впервые одел тхоти, здесь, в Санкт-Петербурге, тхоти мы одели. Мы обычно переодевались прямо на улице перед Харинамой. На улице. Потому что в тхоти выехать... Мы не доехали до Харинамы, нас милиция бы сразу увела бы. Поэтому мы выходили сначала вот в джинсах перед Русским музеем, памятника Пушкину. Это где-то 80-е конец года были. У нас были в сумках вся одежда, тхоти. И мы так смотрели, милиции нет. Так, милиции нет. Все, начинаем. А это, представьте, лето, тут туристов полно, ну, народу. Ну, Невский проспект, Петербург вообще. Центр культуры вообще России. И в Центре культуры России, у Русского музея, у памятника Пушкину, мы достаем из этих сумок тхоти, обматываемся вот так вот, И люди уже это самое, уже напрягаются. Уже поднимаются со скамеи как-то и отходят в сторону, но не уходят, им интересно. И смотрят на нас, толпа. И мы там снимаем брюки потом. Ого-го-го. Потрясающее шоу было. И вот, то есть пока мы переодевались, уже публика была готова, аудитория. Сотня людей точно сразу. И начинали киртан. Но однажды мы переоделись в квартире с Ленинского проспекта, думаю, там. И в метро. Я отстаю, помню, метро, там люди сидят, все, я в этом тхоте, и метро, тишина такая, какая-то странная, знаете, такая. Ну, не как всегда. Обычно люди о чем-то говорят, как-то вот они там, ну, сидят, какое-то время проводят, а тут они молчат все. И так поглядывают на тхоте на это, и все пытаются понять, что это такое. Я тоже серьезно молчаливый стою, значит, ничего, никак, никакой реакции. И тут мужчина сидит пожилой. То есть я молодой, он пожилой. Он встает, говорит, и мне место уступает, садитесь, пожалуйста. Не знаю почему. Так что носите в тхоте. Я не знаю, как еще сказать. Тхоте означает, что вас узнают на улице уже. В Петербурге, во всяком случае, все вас узнают. На Невском проспекте все уже знают. Это значит, преданный идет. Значит, что у него можно? У него можно книгу попросить. У него можно совета спросить. В Киеве так было. Мы вышли из храма погулять по Киеву. Нам проходу не давали. Люди на нас останавливались, задавали вопросы о личной жизни, советовали с нами. Потому что видели, идут преданные. Нас узнавали по одежде. И там другая среда, другая атмосфера. Они с доверием с большим к этому относятся. В Петербурге тоже уже свадьбы на Харинам посещают. Когда мы здесь Ратхиатр проводили, свадьбы, подходили к божествам Джаганат, просили благословения. Люди принимали как традицию Петербурга это. Вот, то есть мы здесь в этом случае не фанатики. Вы должны опираться на свой разум в плане одежды, прически и решайте сами, как выглядеть. Важно сознание. Первое. Как соотносятся аспекты Бога в ведах с аспектами христианства? Отец, Сын, Святой Дух. Отец, Сын, Святой Дух. Не сравнивайте. Это разные традиции. Никогда так прямо ничего не поймете. Так. Будьте сбиты с толку. Традиция, она дает мне какие-то знания согласно месту, времени, обстоятельствам. В других обстоятельствах это может быть с другой точки зрения рассказано. То же самое с другой точки зрения. И таких точек зрения может быть очень много в традициях, но не сравнивайте эти точки зрения. Человеку это невозможно будет понять путем сравнения. Вы, скорее всего, зайдете в тупик таким образом. Поймите суть Писания. Где-то я рассказывал, помню, когда-то о том, что есть Браман, Параматма, Бхагаван, и стал еще рассказывать все эти вот детали, что такое душа, сверхдуша, и категории. И один человек там был из цыганского мира. Он сказал, нет, это слишком сложно все у вас. Все гораздо, на самом деле, все гораздо проще. Я говорю, как? Он говорит, есть Бог и есть черт, и все. Вот, все понятно. Не сравнивайте эти вещи. Кому-то дано вот под таким углом зрения. И для него это все понятно. Где-то раскрывается более подробно. Где-то подробно с одной стороны, где-то подробно с другой стороны и так далее. Что нам сейчас важно понять с вами? Погодите. Вот давайте об этом подумаем. Что для нас сейчас важно понять вот в этом учении? Кто мы? Кто мы все? Мы слуги Бога. Вот это очень важно понять. Вот для этого дается философия. Если мы этот принцип поймем, вы сможете это увидеть сразу с точки зрения сами. Вот не собью с толку никакие религии. Вы сможете ориентироваться. Если вы зажжете маленький светильник, говорится, в своей темной комнате жизни, он уже укажет вам выход, вы не будете сбиты с толку. Если даже маленький светильник, вы уже сориентируетесь. Поэтому давайте поймем принцип сначала, суть. Это детали, которые вы сейчас понять пытаетесь, путем сравнения. Невозможно так понять. Изнутри нужно понимать. Изнутри свое сердце нужно понимать. В чем принципиальная разница в служении Иисусу и служении Кришне? Иисус говорил, что все через Него, все через Него придут к Отцу. Есть мантра Кришне, там Иисусова молитва. Да, принципиальной разницы нет. Вы правы? Если следовать всему этому. Вопрос-то в другом. Почему христианский мир этому не следует? Вот в чем вопрос. Вот откуда исходит проблема. Не из религии, а из того, что люди не следуют ей. Вы правильно понимаете, что принцип один и тот же? Итак, почему не следует? И почему Хари Кришна следует? Ответьте на вопрос. Почему Хари Кришна следует 4 принципам, 16 кругам мантры? А почему христианский мир не следует тому, что здесь написали? Верно. Утраченная связь. Знание есть, писание есть, связи нет. Как вот пошли в магазин, а денег нам не дали. И мы не можем купить. Мы знаем, что нужно идти. Мы даже пришли в магазин, но хватились, а денег нет. И мы не знаем, что делать. Сил-то нет. Там написано, не лги, а сил нет не лгать. Там не прелюбодействуют, а сил нет. Видите, в чем проблема? Вот в чем проблема. А почему же Хари Кришна дает такие силы? Парампара присутствует. Связь существует с этим знанием. В чем принципиальная разница в конечной цели жизни человеческого существа, воплощенной души, смысла бытия в христианстве и того пути, который проповедуете вы, пути принятия в сердце Кришны, служения Ему? Есть святые, которые приходят для всего мира. Есть святые и сейчас, как Нарада Муни, которые существуют для всей вселенной и заботятся о благе вселенной. Есть святые, которые приходят позаботиться о благе определенной культуры и нации. Есть святые, которые приходят в определенный человеческий род, линию, чтобы позаботиться об этой линии человеческой, потому что рода этого конкретного. И есть святые, которые заботятся непосредственно о семье, как родители, допустим. Это тоже экспансия святости. Вот разберитесь в этих уровнях. То есть есть святые, которые заботятся конкретно о каком-то народе. Благословляют его и заботятся о нем. Как ангелы-хранители. Кто-то о роде каком-то конкретном человеческом заботится. Кто-то о семье какой-то конкретной. Кто-то о какой-то нации может позаботиться. Кто-то даже о мировых вещах говорит. И кто-то имеет вселенские знания. В этом разница. Все это необходимо. Но это уже наш конкретный выбор лично каждого. Что вы примете из этого всего? Вы хотите позаботиться именно о христианстве? Тогда знания привносите в христианский мир сейчас. Непосредственно там. Действуйте. Станьте святым в этой области. Или вы хотите позаботиться о своей семье, поднять их до уровня освобождения. Станьте святым в собственной семье. Благословите ведь свой род таким образом, своей практикой, молитвами. Или вы хотите общечеловеческие принципы признать сейчас, или вселенские принципы, вы выбираете сами. Кришна – это источник всех вселенных. Это вселенские принципы. Хорошо, последний человек. Мои предки много поколений были очень верующими христианами в хорошем смысле этого слова. Но для меня христианство не дает в полной мере ответов на все вопросы. Полностью понять умом не могу. Для меня важно, чтобы сердце и ум были в согласии. Учение вед находит отклик в душе, и ум соглашается. Хочется жить именно по этому канону. На сегодняшний день я не могу сгармонизировать эти два противоречия в себе. Не является ли следование Кришне своего рода предательством по отношению к своему роду? Если вы находитесь в какой-то группе людей, семья или нация, общество или религия, неважно, и вы покидаете это общество, чтобы падать вниз, это одно. Если вы остаетесь в этом обществе и живете на том уровне, принимая их и достоинства, и недостатки, смиряетесь с тем и с другим, это другое. Если вы идете от этого общества вверх, это третье. Скажите, что лучше из этих трех? вверх, так вы поднимаете свою нацию тоже автоматически. Это написано в Бхагавад-гите. Кришна говорит, что если вы знаете цель вед, все остальное автоматически вы приобретаете. Как если у вас океан воды, вам не нужно больше думать об озерах, реках и ручьях. Если вы приходите к Кришне, там есть все. Смотрите, мы все последователи христианства, мы все последователи мусульманства. Все принципы, которые мы соблюдаем, соответствуют всем религиям. Мы не нарушаем ни одну заповедь никакой религии, никаких писаний. Потому что веды говорят, если вы признаете писание, вы должны все писания признавать. Мировые. И сознание, конечно, не противоречит ни одному писанию по образу жизни. Так как же вы предаете? Предаете, когда вы оставляете, идете вниз. Также нехорошо, если вы смиряетесь со всеми недостатками, оставаясь в этой культуре. Позволяете падать этой культуре, вместе с ней падаете. И совсем другое дело, когда вы поддерживаете эту культуру, поднимаясь вверх. Ведь вы-то все равно же остаетесь по происхождению русскими, поймите. Вы никогда не станете индусами. Вы все равно благо-то принесете России в итоге. России. Автоматически. Автоматически это произойдет. Это уже происходит. Люди могут отвергнуть эту обрядовую сторону. Это же не проблема. Прически, одежды, тилоки не надо. Но они могут взять знания. Вот что нужно. Эти знания важны сейчас для всех людей абсолютно. Неважно, в какой он конфессии. У меня есть много знакомых священников. Ну, много, это несколько. Для священников это много, православных. Которые повторяют 16 кругов мантры, кто-то 4 круга мантры, читают Шримад Бхагаватам и проповедуют в своих приходах. Используйте знания тоже о Боге. Они не видят. И очень благостные, потрясающие люди. Они остаются в своей традиции. Был один священник, который получил посвящение здесь, у нас, и его благословили тоже. Так случается, ведь христианство неоднородное. Кто-то за, кто-то против. Там тоже разные мнения. Я тоже встречал разных религиозных людей в мусульманском мире. И если я вижу людей, которые следуют Иисусу или Корану, неважно какой традиции, но они следуют, я качественно не вижу между ними разницы. Они очень добродетельные все. Они очень добрые, чуткие люди. Есть две знакомые у меня девушки из мусульманской семьи. Они преданные Кришне. Мать их благословила потом, когда со мной познакомилась. Я был от нее просто в восторге. Она намаз повторяет каждый день всю жизнь. Я не видел разницы между ней и практикующими преданными в качествах. Может быть, в знаниях есть разница, но в качествах она была очень добродетельная женщина. И она это также почувствовала, поняла, что здесь все хорошо, она благословила их. Они получили все посвящения вайшнавской традиции из мусульманской семьи. Потому что она практикующая. Я также общался с учителем ислама в Бухаре в свое время. Рассказывал ему о трех аспектах абсолютной истины. Пообещал рассказать что-то большее. Он очень ждет, чтобы я рассказал о личности Бога, хотя у них это там не очень приветствуется. Но ему интересно. Не приветствуется, но интересно же. Какой же Бог? Хаджа Ахмед Ясауви, это Туркестан, в Казахстане город. Там его гробница, самадхи, в огромной мечети. Это вторая Мекка по значению, так называют, вторая Мекка. Президент Казахстана посещает это место тоже. Мы туда ездили и рассказали про этого святого человека, где он там жил, Баджан-Кутир, где он там в подземелье молился. Последние годы он вообще не выходил на улицу, молитвы провел. А последний год он поднялся на крышу и стал смотреть в степи, кругом степи, степи, бесконечные казахстанские степи. И он смотрел с утра до вечера, и ученик этим заволновался, сказал, что Гуруджи, или как он называл его, учитель, что вы там смотрите, что хотите увидеть? Он говорит, я жду, когда Бог придет за мной. И ученики стали думать, что гуру странности проявляются какие-то. Потому что вы не найдете в исламе, что Бог может ходить или как-то выглядит. Нет описания, но он стал ждать, что Бог придет к нему. А затем он вообще вышел и пошел в степь без оглядки. И ученик бежал за ним. Это был последний день его жизни, Несауви. И умирая, он улыбался и говорил: «Какой же ты красивый!» Это был свидетель учения, который это все записал. Он сказал: «У Бога он видел лицо». Видите? Об этом упоминается в некоторых писаниях Корана. Не прямо, что у него есть лицо. Прекрасное лицо. Об этом же говорит царь Соломон и царь Давид. «Мой Господь белый румян, с золотыми волосами». Они описывают его лик то же самое. Они говорят о личности Бога. Но где-то говорится: нет, потому что вы не можете этого увидеть сейчас, вы не можете это понять сейчас, вы сравните с собой или с чем-то еще. Поэтому давайте разберемся, куда идет религия дальше. Где в истории религии, куда мы идем дальше, как религиозные люди. Был Будда, был Шанкарачарья, был Рамануджачарья, Мадхавачарья, был Господь Чайтанья Махапрабху, был Иисус Христос, Мухаммед. Куда это все сводится? Вы думаете, это хаос? Нет, это контролируемая абсолютно деятельность планетарная. Каков же вывод всех этих учений? Куда, к чему сводится? К любви к Богу. Вывод всех писаний один – любовь к Богу. А что такое любовь к Богу? Где вы об этом узнаете? Нигде. Чайтанья Махапрабху только рассказал, больше нигде. Нет. Нет, подробного писания нет больше нигде. Так что же нам тогда читать, если мы хотим любви к Богу? Чайтанья Чаритамриту читайте. Шримад Бхагаватам читайте. Потому что именно там оно описывается, что такое любовь к Богу. Хорошо. Наше время истекло. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаура Премананда ки джай.